Лекторий «Прямая речь» представляет. Сергей Попов. Лекция «Новейшие открытия в космосе, меняющие нашу жизнь».
Добрый вечер. Как видите, я пунктуационно немножко поменял название. Слова все те же, а знаки препинания немножко другие. И в связи с этим я расскажу такую известную, вообще говоря, историю про наших математиков. Когда 100 лет назад на математический факультет в МГУ пришел Лузин, и вот после этого в воспоминаниях замечательные были строки, что появился новый семинар, которым руководил Лузин, и в 15-м году, это уже цитата, в 15-м году мы занимались функциональными рядами, в 16-м году мы занимались ортогональными рядами, а потом наступил 17-й год, знаменательный год в нашей жизни, в котором произошло важнейшее событие, а именно мы начали заниматься тригонометрическими рядами. То есть в этом смысле события 17-го года поменяли жизнь математиков. Они стали заниматься тригонометрическими рядами. И я буду рассказывать в этом же ключе. То есть, естественно, 99% людей в мире не знают об этих произошедших событиях, о которых я буду говорить. И поэтому вряд ли их жизнь существенно изменилась. Но вы, выйдя отсюда, уже не сможете смотреть на звезды так, как смотрели раньше. Хорошо. Начнем с как раз вот новостей в духе того 17-го года, с каких-то революционных новостей, не имеющих прямого отношения к научным достижениям, как ни странно. Вполне возможно, что 16-й год войдет в историю благодаря тому, что впервые зачем-то Международный астрономический союз решил официально присваивать имена звездам. То есть, как вы знаете, годами, если не десятилетиями, наверное, с момента появления принтеров существовал такой бизнес, когда вы можете сделать свою контору и присваивать имена звездам, выдавать людям красивые дипломы там в рамочках. Там яркие звезды подороже, слабые звезды подешевле, там может быть оптом. И Международный астрономический союз всегда от этого дистанцировался. В том смысле, что он заявлял, что нет никаких официальных имен звезд, мы этим не занимаемся, и совершенно правильно. Есть комиссии Международного астрономического союза, которые присваивают имена астероидам, про это тоже есть много всяких интересных историй. Например, там апостроф не может быть в названии астероида, и когда астероид был назван в честь такого великого физико-теоретика голландского Тхуфта, Нобелевского лауреата, у которого, как вы понимаете, Т, апостроф Хуфт. Он написал конституцию своего астероида. В названии астероида апострофа нет, там просто Тхуфт. И в конституции было написано, что на астероид не имеет права уступать человек, в имени которого есть апостроф. Есть комиссия, которая занимается именами деталей рельефа, всякими там кратерами на Луне, какими-то деталями на других телах Солнечной системы. В 2014 году впервые появилась идея начать официально присваивать имена экзопланетам. Это была такая очень интересная, хорошая задумка в духе вот, привлечь внимание к астрономии, потому что это делалось уже широко. То есть группы людей могли предлагать имена, опять-таки по определенным, но вполне разумным правилам. Названия были довольно забавные, там есть целые планетные системы, естественно, звезда и много планет, и там все планеты предлагается назвать, например, названиями блюд японской кухни. Или вот я голосовал, к сожалению, не прошло, все планеты называются именами персонажей рассказов про мумитролей. А дальше открытое голосование, где уже безо всякой регистрации любой желающий мог голосовать. И это было сделано в 2014 году. Для экзопланет одновременно имена получили и звезды, вокруг которых они крутятся. То есть формально это как бы было первым таким шагом, но немножко странным вместе с экзопланетами. А в 16 году решили действительно начать давать имена звезд. Но вот первые там 200 с небольшим сотни, 227 звезд, получили официальные имена, что тоже довольно забавно. То есть вот мы жили, знали, что есть созвездие близнецов. Там есть, например, звезда Полукс. Теперь у нее есть справка про то, что она действительно называется Полукс. Ну, это примерно то же самое произошло еще с некоторыми яркими звездами. Тем не менее, события вот с такой бюрократической, филологической точки зрения достаточно революционные. Поэтому там, кто знает, может быть, через десятки тысяч лет 2016 год будет отмечен именно как год, когда начали официально присваивать имена звезд. Другие новости уже более научные, но вначале научно-технические. Сейчас есть большое количество хороших, красивых наземных телескопов, и есть космический телескоп имени Хаббла, которому уже много лет, он больше 25 лет на орбите. Благодаря тому, что к нему летали шаттлы, его существенно апгрейдили, вначале вообще ремонтировали, там был некий оптический дефект, который удалось устранить. И телескоп, несмотря на то, что он в 4 раза примерно меньше самых крупных наземных, но он работает за пределами атмосферы, и он был одним из самых эффективных телескопов, но что-то должно прийти ему на смену. И на смену ему должен прийти телескоп имени Джеймса Уэбба, вот James Webb Space Telescope, который сотрудниками НАСА разрабатывается в течение большого долгого времени. И здесь возникло много всяких проблем. Собственно, проблема связана с тем, что это правда совершенно уникальная машина. В нее заложены совершенно уникальные технологии. И когда эту штуку начали делать, эти технологии надо было разрабатывать. И оказалось, что это занимает немножко дольше времени, чем думалось, и оказывается немножко дороже. Поэтому в течение лет 10, наверное, этот проект оттягивал на себя практически все астрофизическое финансирование, которое есть у НАСА. То есть многие другие проекты откладывались, закрывались. Потому что было принято решение, такое принципиальное, что он должен быть доделан, он должен быть запущен. То есть мы вот не повернем назад, примерно как стадион в Питере. Мы его доделаем, и все. И его доделывали, и в 2016 году произошло важное психологическое, как мне кажется, событие. То есть, наконец, сообщество убедилось, что с этим инструментом все хорошо. То есть он есть в собранном виде на Земле, вы можете найти шикарный ролик, как он будет раскладываться на орбите. Естественно, такую штуку вот целиком нельзя запустить в космос. В таком сложенном виде будет долго разворачиваться сам телескоп, защитные экраны. Очень красивая штука. С технологической точки зрения с ним все хорошо. То есть нужно, в общем, теперь, чтобы он хорошо запустился, чтобы ничего не произошло при запуске и при, собственно, уже орбитальном развертывании. Это очень важная новость, потому что кроме того, что шаттлы не летают, и технологический ресурс Хаббла потихонечку исчерпывается, и нужен новый инструмент. Но еще вдобавок он, правда, вот как пробка на дороге, он мешал проезжать всем остальным. То есть теперь, после того, как стало ясно, что с Джеймсом Уэббом все хорошо, дата запуска не должна уже откладываться, разве что по погодным причинам, можно запускать новые проекты НАСАвские, и это очень существенное событие для, я бы сказал, всей астрофизики. Один из важнейших проектов начала 30-х годов. Космические проекты разрабатываются долго, делаются долго, потому что, повторюсь, туда заложены часто совершенно новые технологии. Один из важнейших проектов – это космический лазерный интерферометр для регистрации длинных гравитационных волн. Сейчас работают наземные интерферометры LIGO, которые регистрируют, как сливаются черные дыры, которые получаются из звезд. Эти черные дыры имеют массу 30 масс Солнца примерно, соответственно, они имеют радиус около 100 километров. Соответственно, и детектор вам нужен размером, ну, в идеале сотни километров. LIGO имеет размер 4 километра, но там сделана хитрость, сотни раз свет пробегает туда-сюда, и вот путь, пройденный светом, это опять-таки сотни километров, даже больше тысячи. Но если мы хотим регистрировать слияние сверхмассивных черных дыр, у которых масса не 30 масс Солнца, а 30 миллионов масс Солнца, то, соответственно, вам нужен детектор в миллион раз больше. Не 4 километра, а 4 миллиона километров. И на Земле вы его построить не можете, Земля заканчивается. Поэтому его надо строить в космосе. И такие штуки вообще никто никогда не делал. То есть должно летать 3 спутника. На них стоят лазеры, между ними бегают лазерные лучи. В идеале между всеми тремя, но, в общем, достаточно, и вот, чтобы хотя бы 2 плеча было. Бегают лазерные лучи, если приходит волна, искривляется пространство-время, спутники смещаются друг относительно друга, меняется картинка интерференции лазерных лучей, мы регистрируем гравитационную волну. На пальцах все хорошо, но это очень высокие технологии, потому что требования к точности фантастически высоки, которые не возникают не то что в быту, они не возникают там при военных космических каких-нибудь задачах. И поэтому вначале проект собирались сделать НАСА и ЕСА, то есть Европейское и Американское космические агентства вместе, потом НАСА вышло из проекта, отчасти из-за Джеймса Уэбба. Европейцы вначале хотели закрыть, потом переформатировали проект, решили, что он будет немножко попроще, немножко подешевле, и начали его делать. В самом конце 2015 года был запущен прототип, и в 2016 году он отработал. И такой уникальный случай, вот то, что написали в чертежах, все характеристики, они прямо и реализовались. То есть запущен только один аппарат, это прототип. 3 аппаратов нет, лазерные лучи не бегают. Но важно было обкатать принципиально новые технологии, связанные с отдельными аппаратами. И они удивительным образом прекрасно отработали. Это совершенно потрясающий успех. Это позволило Европейскому космическому агентству сказать, что сроки там 2034 года заведомо должны быть выполнены. Но это, в общем, далековато. Да? Я вот, когда они назначили 2034 год, я немедленно бросил курить. Теперь это может быть 2032 год. И разобравшись с Джеймсом Уэббом, НАСА хочет вернуться в проект. Может быть, не 50 на 50, но даже если там 20%, дело даже не только в бюджете, но там в технологии, в изготовлении частей, если даже такую долю они внесут, это будет очень здорово. Так что второй крупный проект ближайшего времени очень удачно был опробирован именно в прошлом году. Ну, а как мы уже сказали, на Земле работают установки LIGO. Вот такая труба, вторая труба, которая тут не уместилась, она есть. Вот одна, вот другая, длина около 4 километров. Там бегают лазерные лучи, висят зеркала. Когда приходит гравитационная волна, зеркала смещаются друг относительно друга, и установки регистрируют сигнал. Их нужно две, чтобы проверять друг друга. Сигнал очень слабый, и для надежности важно, чтобы две установки, стоящие в двух противоположных концах Соединенных Штатов, сработали. И, безусловно, вот обычно всегда есть проблема. Какое было главное открытие года? Здесь нет проблем. В 2016 году главное открытие — это регистрация гравитационных волн. Формально детекторы сработали в сентябре 2015 года, но официально об этом было объявлено 11 февраля 2016 года. Это замечательное открытие. Две черных дыры сближаются друг с другом, то есть сам сигнал длится доли секунды, вот регистрируемые 15 сотых секунды, они подходят ближе друг к другу, излучают больше, вращаются быстрее, поэтому возрастает частота сигнала, вот все более часто идет эта такая квазисинусоида. И, наконец, здесь слияние произошло, две черные дыры образовали черную дыру побольше, и это совершенно новое уникальное окно во Вселенную. Собственно, вообще говоря, как увидеть черную дыру? Единственный способ по-настоящему увидеть черную дыру – это заставить ее провзаимодействовать с другой черной дырой и поймать гравитационно-волновой сигнал. И это сделано, из того, что приходит в голову, последнее принципиальное окно во Вселенную. Мы наблюдаем во всем электромагнитном диапазоне от радио до гамма, мы наблюдаем частицы космических лучей, нейтрино, прилетающие из космоса, и вот оставались гравитационные волны. Теперь наблюдаем их. В первый заход было три события зарегистрировано, 49 дней чистого времени работали оба детектора вместе, а так вот первый прогон был с середины сентября по середину января, три слияния черных дыр, ну, это вы хорошо знаете. С 30 ноября прошлого года после апгрейда установки LIGO заработали опять, и статей пока нет, но на сайте своем они пишут, что у них есть еще несколько надежных событий, соответственно, там, то, что не пишут, то, что рассказывают коллеги, этих событий не 3, а 6 уже, что соответствует ожиданиям. В основном это, ну, похоже, что все это слияние черных дыр с черными дырами. Мы очень ждем, что все-таки будет хотя бы одно событие с нейтронными звездами, но они полегче, сигнал послабее, и, соответственно, таких событий меньше. Ну вот мы ждем, что в этом году нам расскажет уже в деталях на уровне статей команда LIGO. У самого проекта есть проблемы. Новое правительство США урезает им финансирование, а за детектором надо следить. Он сам по себе не работает. Там нужно проводить много всяких плановых работ. Но пока это лучшее, что у нас есть. Итальянский детектор пока не заработал. Поэтому единственный способ наблюдать, как черная дыра с черной дырой говорит, это использовать установки LIGO.